Шалом, дорогие друзья, с вами снова Александр Блев, и сегодня мы с вами продолжим изучать, интересоваться историями из книги «Судей». Мы, так получилось, выбираем не очень приятные истории из «Святологии истории еврейского народа». В прошлый раз мы говорили о Ифтахе, о его блистательной победе и его опрометчивой клятве, которая обернулась для него личной трагедией и жертвоприношением дочери. Сегодня мы поговорим о другой, не менее ужасной истории. Это история наложницы из Гева Бениаминова, точнее, наложницы и то, что с ней произошло в Геве Бениаминовой. Мы будем читать 19 главу книги Судей с самого начала. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефрема, и он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. В данном отрывке мы видим, что как бы есть два основных героя истории. Это левит и его наложница. Ни имя левита, ни имя наложницы, ни в дальнейшем имя отца девушки, ни одного практически имени во всей этой истории не упоминается. И мы выясним по ходу, почему имен нет. Казалось бы, автор заменяет отсутствие имен особой географической точностью описаний. А, например, левит жил не просто у горы Ефремовой, а жил он обязательно на склоне горы Ефремовой. Ефреем иудейский. Теперь мы видим, наверное, самое удивительное географическое описание в 21 главе, в 19 стихе. Каждый год бывает праздник Господень в Шиломе, который на север от Бейтеля и на восток от дороги, ведущей от Бейтеля в Шихем и на юг от Левами. То есть автор подробно дает нам уроки географии страны Израиля, а вот упоминать имена он не считает нужным. Итак, вот вам история. Начнем с экспозиции, как и писание начинается с экспозиции. То есть опишем ситуацию, с которой все началось. Итак, жил один левит на склоне горы Ефраимовой. Он взял наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Бейтель Иудейский. В Бейтлехем Иудейский, извините. И была там 4 месяца. Давайте немножко поправим перевод. Слово «поссорилась», которое здесь переводится на дальний перевод, означает «зонта». От слова «лизнот» — изменять, бросать, оставлять, уходить. То есть, возможно, здесь произошла какая-то измена, и наложница поссорилась, изменила своему мужу и ушла в дом отца. Возможно же все-таки, что она бросила его и ушла с ним, и ушла от него в дом отца своего в Бейтлехем Иудейский. И вторая поправка, которую мы должны сделать к этому переводу, и была там 4 месяца, в оригинале, скорее всего, правильно прочитать, была там год и 4 месяца. В любом случае, довольно долгий срок, влюбленная пара, семейная пара, пришла в разлуке. И спустя 4 месяца, или год и 4 месяца, в третьем стихе мы читаем, муж ее встал и пошел за ней, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара слов. И она взяла его в дом отца своего. А сказала что-нибудь? Нет, ничего не сказала. На всем протяжении нашего рассказа наложница не скажет ни слова. Итак, умилительная, казалось бы, история. На святое дело пошел человек, пошел он свою невесту, свою, извините, наложницу возвращать к себе домой, восстанавливать мир в семье. И пошел он в Бейтель. Вот этой истории очень тяжелый конец, потому что вернулся он домой один, потому что его жена уже домой не вернулась. Вся история будет рассказывать о том, как началось это путешествие и закончилось оно одиноким возвращением человека домой. Отец этой молодой женщины, увидев левита, он с радостью ее встретил и удержал его. Здесь слово «удержал» — «ваяхез». Удерживал отец молодой женщины и пробовал на третий день, ели и пили, ночевали там. В четвертый день он встал, чтобы идти, и отец молодой женщины сказал зятю: «Подкрепись это твое куском и пойдешь». И снова они ели и пили и остались ночевать. Уже как бы на пятый день человек снова встает, это 8 стих, и снова отец молодой женщины за свое обратил внимание на то, что в 4 стихе написано слово «и удержал». Это слово будет ключевым словом для всей главы. В пятый день человек встал поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины твой: «Подкопи сердце твое, и помолись, доколе преклонится день, ели оба». И здесь опять же свое, старый прием. Он говорит в 9 стихе: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйста. Вот днем скоро конец, ночуй здесь. Пусть повеселится сердце твое. А завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Это, конечно, хорошо. Гостеприимство – очень хорошее качество. Гостеприимство – качество, которое, как евреи верят, воспринято от праотца Авраама, который принимал ангелов. Принимал ангелов, даже не зная, что они ангелы. Но мы знаем, что он и побежал, и подал, и сделал, и Саре дал указание делать, и тому подобное. Но Авраам, если мы помним, он говорил путникам: «Подкрепите сердце свое и пойдете дальше». А здесь человек удерживает, что-то его заставляет удерживать гостей. И только к концу пятого дня левит выходит в дорогу. Советую обратить внимание на 10 стих. В 10 стихе говорится: «Но муж не согласился ночевать шестую ночь. Встал и пошел, и пришел к Ивусу». Это город, который нынче называется Иерусалим. Мы знаем, что освободил его Давид, а тот твой прорыв, это был его сельский город. И с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Обратите внимание на порядок перечисления. Наложница отходит на положение сразу после навьюченных ослов. И вот когда они были близ Иерусалима, близ нынешнего Иерусалима, а это примерно, если кто знает Иерусалим, это примерно район квартала Армона Нациев, и сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иерусалим и ночуем в нем». Потому что действительно уже поздно. Поздно, это значит, день уже очень преклонился. Это значит, что солнце зашло, скоро будут звезды. Для летнего времени это, скажем, 9-10 вечера. И слуга совершенно справедливо предлагает: давайте уже не ночевать на улице, а прилимся и будем ночевать в Иерусалиме. Но левит не захотел, не поранжировал ему заходить в языческий город. И они пошли дальше, до Евы Вениаминовой, и пришли в Еву, чтобы ночевать там. Он пришел и сел на улице, видимо, сел на одной из улиц карте прямых улиц, на торговой улице. Никто не приглашал их в дом для ночлега. Жители Вениаминовой Гивы не замечают гостей. Видимо, они очень любят. И тут идет один старик с работы, с поля, а он был сам с горы Ефремовой, земляк, то бишь этого левита, а жил в Гиве. А в отличие от жителей места, которые были потомки Вениамина. Нашелся наконец-то человек, это в 17 стихе сказано: он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице. Вениамины, сыны Вениамина, не поднимали глаза, видимо, и не видели, не замечали. И старик говорит, куда идешь, откуда ты пришел. Просто отпустить в дом кого-то на переночевать тоже сложно, даже в еврейском городе. Поэтому человек решил поспрашивать чужеземца, иногороднего, что он, собственно говоря, пришел и зачем он, собственно говоря, пришел. И левит отвечает ему: мы идем из Бетлехема Иудейского, горы Ефремовой, откуда я. Я ходил в Ефрем Иудейский, а и теперь иду к дому Господа. И никто не приглашает меня. Левит решил воспользоваться тем своим левитским статусом, придумать, что идет он к дому Господа, то есть, возможно, в Шило, и никто не приглашает его. Он идет по делам чрезвычайно святым, а его никто не приглашает. И, разумеется, здесь уважаемый левит просто обманывает доброго Ефремита. От этого никуда не деться. И левит продолжает и говорит: у нас есть солома и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для всего слуги есть у рабов твоих, ни в чем нет недостатка. То есть он говорит: ты настолько просто переночевать, нам бы только где-то притулиться, переночевать, а продукты у нас есть. Царь сказал ему: будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице. Вел он свой дом и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои, ели и пили. Видимо, добрый стол накрыл добрый земляк для левита. И дальше происходит история, очень напоминающая историю Содомскую, но не совсем. 22 стиха. Тогда, когда они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучали в двери и говорили старику-хозяину дома: выведи человека, вошедшего в дом, мы познаем его. Может быть, они видели, что в дом-то тот вел двоих, но хотели познать именно мужчину. А в чем отличие от жителей города, что здесь собрались не все жители города, а жители города — люди развратные, если читать на иврите «бней блиаль», сыновья ничтожества, то есть люди, презираемые и в самом городе. Вот кто собрался, окружился. Это не почетные горожане, это, так сказать, городские гопники, которые собрались и пришли к цеху под дверью. Ну, худо-бедно что-то делать надо, отстреливаться никто не хочет. И тогда по существующим понятиям первым вышел к этим гопникам, разумеется, хозяин, и хозяин дома, 23 стих, вышел к ним и сказал им: нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой. Не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, а у него наложница. Выведу я их, смирите их, сломайте их, смирите их. Очень красивая фраза, да? Взять на вооружение. И делайте с ними что вам угодно. А с человеком сим не делайте этого безумия. Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу. Обратите внимание, если вы поинтересуетесь еврейским текстом, Ваяхез взял точно так же, как держал ее отец в свое время их у себя дома. Здесь Ваяхез взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Можете представить себе, как, прячась за эту женщину, он аккуратно открыл дверь, вытолкнул ее назад и забежал обратно. Поступок, конечно, за гранью героизма. И они познали ее и ругались над ней всю ночь, до утра. И отпустили ее при появлении зари. Видимо, женщину насиловали в разных, в том числе извращенных формах, всю ночь. Это очень тяжело читать. Перед появлением зари, 26 стих. Пришла женщина и упала у дверей дома, у которого был господин ее. У дома того человека, который был господин ее. Обратите внимание, как из отношений муж и жена, или муж и наложница, муж и наложница все начиналось, затем и муж и жена, как из этого состояния люди перешли в состояние господин и слуга. Здесь уже жизнь этой несчастной наложницы совсем ничего не стоит. Ее положение совсем ничего не стоит. Ее опустили еще ниже того, что она была после пары навьюченных ослов. Так она пришла и упала. И здесь нам снова придется с вами поправлять синодальный перевод. Синодальный перевод говорит ей, синодальный перевод написано в 28 стихе, он сказал ей: «Вставай, пойдем», но ответа не было. И синодальный перевод добавляет: «Потому что она умерла». В оригинале Танаха нет текста «потому что она умерла». Мы не знаем, когда она умерла. Может, она уже была мертвой, да. А может быть, она умерла, пока он взял, навьючил ее на осла и пошел в свое место. Видимо, человек по жене своей не очень переживал, и личные обиды захлестнули ей сердце. Так что просто бросил его, мешал с картошкой на осла, и встал и пошел в свое место. Это заключение путешествия героя, конечно, чуть грузом. Придем в свой дом, взял нож и взял, опять слово «яхэз», третий раз, да? Взяв наложницу свою, разрезал ее по членам. Не напоминает Ифтаха, который для того, чтобы принести свою дочь во всесожжение, тоже, разумеется, должен был разрезать ее по членам. И вот он разрезал по членам на 12 частей и послал во все пределы Израилевы, всем коленам Израилевы. Это, конечно, ужасные посылки. И вообще, как бы это говорит о том, какое ужасное это время в Израиле без царя и еще без чего. Мы здесь не увидели ни царя, ни судьи, ни даже упоминания имени Всевышнего. И всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видано было подобному сему от исчезновения сынов Израиля земли египетской до сего дня». Обратите на это внимание, посоветуйтесь и скажите. Человек практически бьет на бат за то, что произошло в Гебе. Но за невесту не беспокоится ли он? И за что вообще он тревожится и печалится? Это мы видим дальше. Начало 20 главы. Вышли все сыны Израилевы. Какое чудесное единство вдруг среди раздробленных, еще совсем недавно воевавших друг друга израильтян. От Дана до Бершевы. И земля Галаадская тоже вышла. И собрались начальники всего народа, всего колена Израиля в собрании народа Божьего. 400 тысяч пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израиля пришли к Мазину и сказали: «Сыны Израилевы, скажите, как происходило это зло?» Левит, муж он и убитая женщина, отвечал: «Вот какое свидетельство они получили». А мы с вами знаем рассказ. И сейчас можно будет посмотреть, чем свидетельство отличалось от, собственно, рассказа. Левит отвечал: «Я с наложницей моей пришел ночевать в Гиву Бениаминову. И восстали на меня жители Гивы, и окружили меня из-за меня дом ночью, меня намерялись убить, и наложницу мы замучили так, что она умерла». Пересказ весь с акцентом на «меня». И я взял наложницу мою, разрезал ее и послал все области владения Израилева, и они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот вы все, сыны Израилевы, рассмотрите дело и решите здесь. Так Левит подал происшедшее. А мы помним, что в Геве Бениаминовой далеко не все жители хрена Бениаминова собирались каким-то образом нападать на этого левита. Мы же помним, что не везде и не всюду он о себе заботился, и мы не видим где-то, где его намеревались убить. Так или иначе, красивые краснобайские речи на народ производят такие впечатления. И весь народ восстал, как один человек, и сказал: «Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой, и пойдем мы на Гиву по жребию. Возьмем 10 человек из 100 всех колен, по 100 тысяч, и, в общем, 10% тьмы, чтобы они принесли 10% возьмем, чтобы они принесли съестных припасов, и возьмем по 10 человек из 600, и чтобы они принесли припасов, и собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. Вообще опыт показывает, очень много хасидских историй об этом говорит, что когда израильтяне вот так вот вдруг спонтанно все делают единым порывом, очень часто оказывается, что дело это, которое они делают, отнюдь не дело от Всевышнего. Когда что-то реально для Всевышнего нужно, какая-то потребность святая, она всегда более сложно, более тяжело осуществляется, чем вот так вот вдруг спонтанно всем собраться и устроить первый, так сказать, в истории еврейский погром, выполненный самими евреями, геноцид целого колена. А может быть, это уже не первое, если мы вспомним Бифтаха, который погромил ефремлян. И прежде всего, естественно, путем мира послали колено Израилевое во все колено Бениаминово сказать, какое это гнусное дело сделано у вас. Выдайте развращенных вонных людей, которые в гибе умертвимых, и искореним зло это из Израиля. Здесь тоже видно, что далеко не все бениаминиты, они собрались кого-то насиловать, это была небольшая относительно кучка людей, такая, которую можно было бы выдать. Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих сынов Израилевых, а собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войной против сынов Израилевых. Что называется, нашла коса на камень. Очень тяжело, конечно, было и сынам Вениаминовым против такого обвинения, когда их огульно обвинили, требовали какой-то выдачи, сейчас собирались убивать как развратников. Понятно, что они ответили «не дождетесь» и решили отчасти взять власть, нападение на власть в свои руки и тоже приготовились к войне. Сынов Вениаминовых было 26 тысяч человек, а израильтян было 400 тысяч человек. Израильтян явно большое преимущество. И, казалось бы, они могут, конечно, раскатать в асфальт сынов Бениамина, если только, конечно, их Бог благословит, а благословит их Бог, мы читаем дальше, и встали, пошли в Дом Божий. Израильтяне же встали, пошли в Дом Божий, и выпрошали Бога. И сказали, кто из нас пойдет на войну с сынами Бениамина? И сказал Господь, Иуда пойдет впереди. И они расположились старым, военным, все разстроили, вышли сыны Вениамина из Гевы и положили израильтян из того самого колена, который пошел впереди, в первый же день 22 тысячи человек положили на землю. Но народ израильский снова стал другой порядок, не сломался, так сказать, от того, что такие потери понес, в общем-то, сделал относительно правильную вещь, что это относительно просто, правильную вещь. В 23 стихе мы читаем, «И пошли сыны Израилевы, плакали перед Господом до вечера, и возвращали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата Стоева. Господь сказал им, идите против него. И подступили сыны Израиля к сынам Вениамина на второй день. Вениамин вышел против них из Гибы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек». Тогда все сыны Израиля, весь народ Божий, пошли в Дом Божий, сидели там, плакали перед Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы перед Господом, оплата все увеличивается, увеличится, и воплощали сына Израилева Господа, в то время ковчег находился там. И Пинхас, сын Элиэзера, сына Ааронова, внука Аарона, да, представляете, речь идет о третьем всего поколении после Аарона, Пинхас бен Элиэзер, бен Аарон, спрашиваю, вы хотите мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата вы моего или нет? Господь сказал, идите, я завтра придам его в ваши руки. Третий раз Господь обещает, да? Видим, что два раза была потеря со стороны Израиля, которая за свою вернутся вспять. И поставил Израиль засаду вокруг Гевы. Дальше идет довольно-таки сложное описание боя. Мы не будем вдаваться в это описание. Я небольшой специалист в боевой тактики, но по окончании этого дня из колена Израилева, колена Бениамина, осталось только 600 человек. Мы говорили, что было 26 тысяч, осталось только 600 человек. И что это, если не геноцид целого колена в Израиле, который выполнен никем иным, как евреями? Когда мы пытаемся возмущаться или возмущаемся теми иными библейскими поступками, мы должны понимать, что фраза «время было другое» — это не какая-то банальщина, это не какая-то попытка кого-то защитить. Это реально ссылка на то, что время было другое, и в это другое время существовали совершенно другие моральные принципы, по которым народ жил. Сегодня, когда мы с 21 века благополучного и прекрасного смотрим на жизнь всех поколений, то какие-то люди, которые были вполне себе нормальными для своего времени людьми, кажутся нам жалкими уродами. И это ошибочно так думать. То есть любого человека, кроме, конечно, общечеловеческих ценностей, хорошо соизмерять с ценностями и нравами того времени, в которой этот человек жил. И народ поклялся с горячами давать своих детей, дочерей замуж за сынов Вениаминовых, то есть привести их к постепенному вымиранию колена Бениамина. Но через вопль и плач и у них возник вопрос, что же такое случилось ужасное, что за бес нас попутал, что за дух нас захватил, и как же мы можем уничтожить целое колено в Израиле. И израильтяне стали искать, как помочь жителям Бениамина выйти все-таки, выдать все-таки там, взять дочерей из Израиля, построить семью, плодиться и размножаться, и наполнять собой землю, как любому человеку предписано, и, конечно же, из колен Израилевых прежде всего. Вычислили, что клятву не давали жители Явеса Гилядского, напали на Явес, ограбили его. Опять же, для тех, кто не в курсе, как на самом деле строились шлюхи или братья соглашения, пришли, напали, забрали девушек и решили выдать их замуж. Вот оно. И все вот оно и случилось. И жители города, все общество послало к вениамитянам, потом к Вениамина, объявили с ними мир и отдали им жен, трофейных жен из Явеса Гилядского. То есть, по сути дела, давайте еще раз повторим, что произошло. Израильтяне вырезали почти все колено Вениаминова, оставив 600 человек. Возможно, что разграбив и угнав женщин молодых и детей. А затем, словно одумавшись, израильтяне нападают на Гилядский город, нападают на него, вырезают там все, что можно было вырезать, все, что могло оказать какое-то сопротивление, добывают трофейные жен и дарят этих жен трофейных колену Вениаминову. Вот такое тоже бывало в Израиле, и от этого тоже никуда не деться. Очень печальная и некрасивая история, но оказалось, что жен этих недостаточно. И на этот случай решили каждый год устраивать праздник, где можно было воровать, так сказать, хватать каждую себе жену из девиц Силонских и утаскивать их в землю Бениамина. Сделали легитимным для жителей Бениамина, для жителей колена Бениамина, обряд похищения невест. Специально подстроив танцы девушек силовских. Разумеется, долго эта традиция продержаться не могла, а на каком-то этапе, видимо, колено Бениаминова восстановилось. Но сегодня у нас не практикуются эти танцы в празднике силовском 15-го Ава, хотя 15 Ава, я об этом не давал несколько уроков, 15 Ава так и осталось праздником любви и праздником молодожен. Заканчивается вот этот с грустным таким, с немножко горьковатым привкусом, заканчивается книга судей, потому что нет царей, и каждый делает то, что он заблагорассудит. И вот эта заблагорассудица у них всегда оказывается хорошим. В данном случае можно спросить еще, эта история без того, чтобы здесь упоминались какие-то судьи, ни цари, никаких священник упоминается Пинхас, внук Аарона, и, следовательно, речь идет, видимо, о том, что эта история происходила в самом начале эпохи судей или сразу же после Йошуа бен Нуна. Так или иначе, время, которое было в те времена, оно ничем не отличается от времени, которое есть сейчас. Если сейчас мы будем играть в те же игрушки, служить тем же языческим богам, то и в наше время с нами может произойти вполне то же самое. Чем определяется время, чем определяется период, когда мы говорим о временах нравы, время определяется прежде всего качественно отношением между человеком и Всевышним. Если эти отношения хорошие, время проходит быстро и приятно, и его на все хватает. Если отношения плохие, соответственно, ничего не идет. Это касательно времени и нравов. Все начинается с того, что нету царя, каждый делает свое, что хочешь, нету близости к Богу, нету единой системы религиозного воспитания, да и хоть не единого, а частного тоже нету. Есть готовность псевдопатриотическая объединиться ради непонятной совершенно цели. С этой горькой нотой заканчивается книга судей. В чем основная мораль истории с наложницей из Гилана? Наложницей, которую изнасиловали в Геме. Прежде всего, ушла она от мужа, потому что, как мы видим, поведение мужа мало кто бы стерпел. И муж не учит из этого никаких уроков, он продолжает со своей жене по-свински относиться. Мы совсем не видим и ничего не знаем о молитвенной жизни мужа, о его левитском служении. Он левит — это не просто статус, это еще и одно определенное положение. Люди продолжают, собственно, свою жизнь без Всевышнего, не внося Всевышнего в свою жизнь. Человек реально делал то, что хорошо в его глазах, и вот к какому хорошо люди пришли. С наложницами надо разговаривать, пока есть возможность, и не языком «вставай и иди». Должно было, конечно, даже язычнику озаботиться о жене, которая по его вине, по его фантазиям, оказалась изнасилованной и чуть не доведенной до смерти, а потом уже в его руках и доведенной до смерти. У всей этой истории нет ни одного положительного героя. Никто здесь не положительный. Ни хозяин дома, отец наложницы, ни молчаливая наложница, ни муж левит, ни гостеприимный, но задержащий людей человек, ни другой, который решил, что пускать домой можно только кошерных людей. Вот все это вместе указывает на то, что когда нету царя, нету судьи, нету Бога, постепенно исчезает, выхолачивается все хорошее человека. И вот этот восставший ветхий человек, восставший древний человек, который, действительно, видим, как он проявляется в нашей истории, он ничем не сдерживаем, потому что нету царя и нету Бога, и сам человек над собою не властен. Вот с таким горьким вкусом заканчивается эта история о наложнице, безымянной наложнице из Гилы Бениаминовой. И с этим же горьким вкусом заканчивается вся книга судей. А с вами был Александр Блян. Спасибо, что вы были со мной сегодня.